Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок закона Божьего. Продолжая рассматривать различные доказательства существования Бога на примерах порядка во Вселенной, мы, братья и сестры, на прошлом уроке говорили о возможности доверия различным узким специалистам в области науки и, соответственно, доверия их открытиям без возможной проверки этих сведений экспериментальными опытными путями. Отсюда сделали вывод, что в области духовной должно доверять опыту тех, кто всем своим существом имел живую и непосредственную связь с Богом. В чистоте устремлений христианских подвижников не приходится сомневаться. Возвышенность и стройность мыслей, отсутствие всякой неправды, лукавства, изгнание и ссылки, насмешки и надругательства, пытки и издевательства, наконец, мученические кончины – вот что является непререкаемым доказательством их святости и авторитета, которому можно доверять. Сказали также, что существуют различные заблуждения в вопросах познания Бога. От познания сути Бога до всей его глубины, до невозможности познания Бога вообще. Церковь же учит, как мы сказали, что Бог познаваем настолько, насколько Он сам себя открывает людям. И, наконец, в конце урока стали говорить о Боге как о всесовершенном Духе. Тот, кто говорит, что он уверует в Бога, если увидит Его, должен знать, что глаз человека способен рассматривать материальные вещи, а Бог нематериален. Если глаз не может смотреть даже на солнце, не выносит силы тварного света, то что было бы с ним, если бы он увидел сияние божественного света? Наши глаза и наша мысль не способны объять беспредельные просторы Вселенной и неисчерпаемые глубины микромира. Так стоит ли недоумевать, что тот, кто создал и макро, и микромир, великий Бог, сокрыт от человеческого глаза и человеческого ума? Когда мы говорим, что Бог нематериален, то этим мы хотим сказать, что Бог есть Дух. Необходимо рассмотреть сущность Духа вообще. Под словом «дух» порой понимают дыхание человека, а то и сам воздух. Иногда втискивают необъятное для нашего ума понятие «дух» в тесные границы мышления. Однако при этом не следует забывать того, что человек не способен вообразить своим разумом естество вечного Духа Божия. Тот, кто стремится конечным умом познать бесконечный Дух Всевышнего, напоминает человека, пожелавшего вместить океан в пригоршни или пытающегося вдохнуть сразу весь воздух. Формирование первоначальных представлений о Духе надо начинать с того, что Дух отличается от всего вещественного чувственного. Сталкиваясь в повседневной жизни с материальным миром, мы знаем, что всякое физическое тело состоит из частей. Оно ограничено в пространстве, подлежит изменению, подвергается разрушению или тлению. Дух не имеет масс, вес, геометрической формы и размеров. Он невидим, неосязаем телесными чувствами и физическими приборами. Не подвергается разложению на составные части, подобно бренному телу. Ибо по своей сущности Дух – простое естество. Эти свойства и еще некоторые другие являются общими и для Духа Божьего, и для духовных существ, ангелов и человеческой души. Дух Божий в силу своего всесовершенства характеризуется прежде всего тем, что Он ни от кого и ни от чего не зависит, ничем не связан, не имеет никаких границ как в пространстве, так и во времени. Дух Божий вечен, всегда постоянен, всегда одинаков, всегда свободен. Он повсюду бывает одновременно. Для него нет ни прошлого, ни будущего. И прошлое, и будущее для Духа Божия всегда как настоящее. Бог все видит, все слышит, все знает. В отличие от материальных тел, сложных по строению, Божие существо простое и не причастно ни к малейшей сложности, не подлежит делению на части. Неотъемлемыми свойствами Духа Божьего является самобытность, неизменяемость, всемогущество, всеведение, вездесущесть, вечность, святость, праведность, милосердие, любовь и так далее. Мы достаточно подробно на предыдущих уроках рассматривали эти свойства Духа Божьего. Очень кратко скажем о этих свойствах. Бог есть существо самобытное, Он ни от кого и ни от чего не зависит по своему бытию, а поэтому свободен от каких-либо перемен. Все условия своего бытия Бог имеет в себе самом. Бог неизменяем в своем существе, в своих силах и совершенствах, во всех своих качествах. Он не подлежит переходам из лучшего состояния в худшее или наоборот, поскольку Он всесовершенен. Тварный мир постоянно изменяется. Жизнь Бога не подлежит изменению. Бог, как чистейший Дух, не ограничен никакими пределами пространства и собою все наполняет. Бог присутствует везде. Вездесущее Божие надо понимать в таком смысле, что Бог пребывает везде, всегда и всецело. Бог есть весь во всем, но вне и выше всего, и равно в малом и великом. Подобно тому, как душа присутствует в каждой части человеческого тела, так и Бог присутствует во всех частях Вселенной. Бог выше всякой пространственности. Он – существо необъятное, неограниченное, неизмеримое. Бог всюду присутствует не только своими действиями и силами, но и самим своим существом. Святитель Иоанн Златоуст так говорит, что Бог везде присутствует, мы знаем, но как – не постигаем, потому что нам известно только присутствие чувственное и недавно разуметь вполне естества Божие. Бог вездесущ, почему же тогда говорят, что Бог живет на небе? Согласно христианскому учению, Бог, хотя и присутствует всегда на каждом месте, но есть и отличная от всего тварного бытия непостижимая область, в которой пребывает Господь. Это та область бытия Божия, которую имеет в виду святой апостол Павел, когда говорит, что Бог обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Запредельную, недосягаемую, недоступную для тварных существ область бытия Божия называет небом небес или престолом Всевышнего. Бог все может, все, все естественные и сверхъестественные силы подчинены Богу. Все могущество Божие заключается не в том, что Бог может делать все, что нам вздумается, а в том, что делает все, что не противоречит Его божественной природе. Если Бог хочет, вещества приобретают противоположные свойства. Такими словами подтверждает истину о всемогуществе Божьем преподобный Ефрем Сирин. И он же пишет, «Бог непостижим в своем могуществе. Он мог явить в творениях нечто большее, но совершил в них только то, что они способны вместить. Всемогущий Бог имеет беспредельную силу все производить и над всем владычествовать, поэтому Его называют всесильным и вседержителем. Своим могуществом Бог промышляет о творении и владычествует над ним, совершая чудеса. Бог бесконечен в разуме своем. Разум Божий можно рассматривать с двух сторон, как сам в себе, так и в отношении к действиям Божиим, то есть то, где мы получаем знания о высочайшей премудрости Бога. Под всеведением Божиим следует понимать то, что Бог совершеннейшим образом знает самого себя и все вне себя. Бог знает все прошедшее, настоящее, будущее, все возможное и случайное, даже условное, что может случиться только при определенных условиях. Бог знает все действия каждого человека, которые еще будут совершены в будущем. Такое знание называется Божьим предвидением. Но Бог, хотя и знает, что каждый человек должен сделать, но Он не стесняет свободу воли человека, когда тот, например, совершает недобрые дела. У Бога нет насилия над свободной волей человека. Свободную волю, свободу Бог даровал человеку и не хочет эту свободу отымать у человека, не хочет нарушать этой свободы. Предвидение же Богом того, что человек сделает по своей собственной воле, не стесняет эту человеческую свободу, поскольку Божие знание об этих действиях человека не есть причина, производящая действие. Бог потому и предвидит, что так сбудется. В предвидении Божьем нас особенно убеждает имеющееся в Священном Писании немало число предсказаний будущих случайных действий человеческих. О некоторых таких случайных действиях было предсказано за сотни и тысячи лет до их исполнения. Премудрость Божия есть бесконечный разум Божий, рассматриваемый с деятельной стороны и выражающийся в знании Богом наилучших целей и всесовершеннейших средств для их достижения. Бог имеет волю, которая ни от чего постороннего не зависит, она совершенно свободна. Мир был приведен в бытие не по какой-либо внешней или внутренней необходимости для Бога, а единственно по Его свободному изволению. Господь Бог не ограничен в своей святости. Будучи Сам святым, Бог хочет этой святости и от людей. «Итак, будьте святы, потому что Я свят», — говорит Господь в Священном Писании. В силу своей святости Бог не может идти против самого себя и своей святой воли. Бог не нарушает свободу воли своих разумных созданий, которым Он ее даровал. Поэтому Господь и не препятствует своим созданиям, когда они преступают Его волю. Наряду с разумом и волей Бог имеет также и чувства. С точки зрения своих чувствований, Бог обладает всеблаженством и бесконечной благостью или любовью к тварям. Всесовершенное Божие означает, всеблаженство Божие означает то, что стремление Бога к бесконечному благу совпадает с самим обладанием им, и что Бог ощущает наивысочайшее блаженство от согласованного действия всех сил и свойств своей бесконечной природы. У псалмопевца Давида мы читаем: «Полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Бесконечная благость или любовь Божия к тварям является Его сущностью, ибо Бог есть любовь. Неизреченная любовь побудила Господа создать мир и непрестанно промышлять о нем. «Благ Господь во всем, и щедроты Его на всех делах Его», говорит пророк и псалмопевец Давид. Высшим проявлением благости Божией явилось дело искупления. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «Любовь познали мы, — пишет апостол Иоанн, — в том, что Господь положил за нас душу Свою. Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками», — пишет апостол Павел в послании к римлянам. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Первое послание апостола Иоанна. Бог беспределен в Своем человеколюбии. Из бесконечного человеколюбия Божия вытекает милосердие и сострадание, которые означают, что Бог любит как послушных, так и непослушных сынов человеческих. «Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Евангелие от Матфея. Божие милосердие и сострадание неисчерпаемы и выше нашего понимания. Однако Бог никогда не бывает равнодушным пред грехом и не может защищать его. Если же грешник чистосердечно раскаивается во грехе, то Бог его прощает. Милосердный Господь долготерпелив грешникам, ожидая их покаяния, но при этом не следует забывать, что Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Когда читаем о гневе или о ярости Божией, мы должны представлять их не по подобию человеческого возмущения, но достойно Бога, который чужд всякого возмущения. Под этим мы должны понимать, что Он, Господь, Судья и Отмститель за все неправедное в этом мире. Боясь воздания, мы должны опасаться делать что-нибудь против Его воли, пишет преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. В том, что в мире существует зло, нет вины Божьей. Зло имеет своей причиной грех, который есть преступление воли Божьей разумными существами, обладающими свободной волей. Подобно тому, как тьма — это отсутствие света, так зло — это удаление от Бога. То, что обычно называют злом в физическом мире, например, боль, болезнь, неурожаи, наводнения и другие бедствия, не есть зло в истинном смысле. Такие наказания от Бога, посылаемые человеку, служат к его духовно-нравственному исправлению, вразумлению, и поэтому в конечном итоге заключают в себе силу добра. Зло же в подлинном смысле — это грех, беззаконие, удаление от Бога. Зло не имеет в себе самостоятельного начала, оно появилось в мире после отпадения от Бога части возгордившихся ангелов во главе с единицей сатаной, которые стали олицетворением всякого зла, ненависти, вражды и богоборства. Невидимый Бог может проявлять себя и в видимом образе. Апостол Иоанн пишет: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя», говорит в Ветхом Завете Господь Бог многократно являл себя видимым образом людям, но при этом каждый раз человек видел Бога не таким, каков Он есть по своему естеству, но таким, каким Господь желал открыть себя людям. В дни земной жизни воплотившегося Сына Божия люди видели Его в образе человеческом, ибо Он, Господь Иисус Христос, есть Бог-человек, будучи истинным человеком. Христос имел также плоть, какую имеют и все люди. Но тот факт, что Христос имеет человеческую плоть, не означал, что Дух Божий имеет руки, ноги, туловище, голову, глаза, уши и прочее, относящееся к человеческому телу. В Священном Писании нередко встречается выражение, приписывающее совершенному Духу Божьему свойства человека. Так, читая Библию, можно подумать, что Бог – не в смысле Иисус Христос по своему человеческому естеству, а Бог, как и всесовершенный Дух, по-человечески видит, слышит, что-то делает руками, ходит и тому подобное. Все такие выражения следует понимать не буквально, а в переносном смысле, как иносказания, употребляемые для понимания человеком действий и естества Духа Божия. На этом, братья и сестры, мы заканчиваем очередной урок закона Божьего. Пусть Божье благословение пребывает со всеми нами.